Юго-запад от башни. Увидят. Пусть берут вертолет авиаконтроля. Я позвоню в полк». Ивашура созвонился с авиаполком и попросил доставить группу ученых на вертолете к башне. «Подождем», — сказал он, закончив переговоры. Через полчаса прибыли эксперты с приборами и оборудованием. Найденный вертолет зацепили тросами, и военная машина вытащила его на сухое, ровное место. Ивашура сначала помогал экспертам, потом оставил с ними Гаспаряна, а сам с военными летчиками обыскал сверху всю прилегавшую местность. Им удалось найти часть опоры электролинии с гроздью изоляторов и половину туши странного зверя, закованного в пластинчатую броню. И то, и другое погрузили в вертолет и отправили в лагеря соответствующих лабораторий биологического и физического анализа. До вечера возились с разбитым вертолетом, потом мы его утащили в безопасное место, подальше от башни. Поздно вечером усталый Ивашура провел обычную перекличку и поплелся в свой вагончик, мечтая о горячем чае и отдыхе. В вагончике его ждала целая компания. Комментатор радио и телевидения Гибелев, ведущая программы «Время» Вероника Ткаченко, журналисты из Москвы, корреспонденты ТАР и АПН, две девушки и худенький парень в очках, одетый в костюм из коричневого вельвета. «Здравствуйте», — поклонился Ивашура, — «чем обязан?» «Мы по поводу вчерашних событий», — поднялся навстречу Гибелев. Худой, с короткой стрижкой, в мешковатом пуловере. Видимо, он был главным визитером. «Несколько организационных и технических вопросов. Разрешите? Днем найти вас практически невозможно». «Что ж с вами поделаешь?» — Ивашура усмехнулся и прошел к столу. «Задавайте свои вопросы». «Первый. Разрешат ли завтра вести прямую телепередачу с близкого расстояния? Если да, то мы хотели бы, чтобы вы в ней участвовали». «Не ближе 2 километра. Но, предупреждаю, помощи от нас не ждите». «О, конечно, мы сами справимся, не беспокойтесь. Вести передачу будет Вероника. Она у нас главный специалист по интервью с учеными». Вероника Ткаченко, красивая брюнетка, одетая ярко и броско, оценивающе посмотрела на Ивашуру, улыбнулась крупными, умело подкрашенными губами и проговорила, как говорят все москвичи, растягивая слова. «Вячеслав, как всегда, преувеличивает. Просто мне везет на технических специалистов и ученых». Голос у нее был хрипловатый, мягкий, выразительный. «Простите, я не представился». Ивашура встретил взгляд женщины и подумал, что она умеет держаться, что у нее красивый голос и красивые глаза. «Игорь Васильевич, начальник экспедиции». «В неофициозе просто Игорь». «Итак, следующий вопрос». «Что случилось с экспертом вашего центра Рузаевым?» — спросил вельветовый корреспондент агентства печати новости. «Он пропал и снова появился». «На этот вопрос я вам не отвечу», — спокойно сказал Ивашура. Рузаев действительно исчез неизвестно куда во время выхода призраков из башни, а потом также неожиданно появился на том же месте 14 часов спустя. Где он был, в каком измерении, сказать не могу. Не может объяснить этого и сам Рузаев. «Расскажите, пожалуйста, что такое призраки?» – попросила соседка парня, пухлая блондинка в желтом свитере и джинсах. «А заодно и об остальных ваших чудесах», – добавил парень, державшийся с подчеркнутой серьезностью. Ивашура прищурясь оглядел компанию. «Неужели вам еще никто ничего не рассказывал?» «Ну хорошо. А ваш вопрос», — обратился он к последнему члену компании, женщине среднего возраста с лицом строгим, почти мужским, обладающей тяжелым властным взглядом. «Курить можно?» — спросила та. Все засмеялись. Улыбнулся и Ивашура, хотя женщина ему не понравилась. «Конечно, можно. Что ж, отвечаю на вопрос о чудесах». Он сжато рассказал обо всех эффектах, связанных с башней, показал несколько фотографий, которые оказались под рукой, и в это время пришли Рузаев, Гаспарян и эксперт Валера, возбужденные спором с молодыми представителями Госкомгидромета. В вагончике сразу стало шумно, журналисты насели на экспертов, разговор стал общим. Ивашура, махнув рукой на отдых, приказал готовить стол. Поставили чай, достали консервы. Валера сбегал на кухню за стаканами и хлебом. У Гибелева случайно оказалась бутылка кремлевской. Вез товарищу в качестве сувенира, как он объяснил. И первоначальный официальный тон разговора уступил место легкому, застольному, дружескому, с шутками и анекдотами, которыми отличался Гаспарян. Ивашура больше молчал, говорил скупо, постоянно чувствуя оценивающий взгляд Вероники. Ведущая программа центрального телевидения тоже говорила мало, но за ее словами незримо присутствовала тактичная сдержанность умной женщины. Ивашура оценил это очень скоро. Гибелев сначала разговаривал с Рузаевым, потом снова обратился к начальнику экспедиции. «Ну а по-вашему, что здесь происходит? Что такое башня? Вот мы все говорим, говорим, а никто прямо не скажет. Мы встречались с учеными разных направлений, у каждого есть своя точка зрения, и только эксперты вашего центра уходят от прямого ответа. Наверное, потому что мы привыкли опираться на здравый смысл и логику. Ивашур иронически прищурился. Мы скованы цепью фактов, не соединенных между собой, но и у нас есть кое-какие предположения. Я знаю, в стане ученых преобладает мнение, что с нами начинает контакт иная цивилизация, и многие факты как будто подтверждают это мнение. Вы их тоже знаете. Пауки, не похожие на пауков и живых существ вообще. Мертвые выбросы, призраки, сама башня, наконец. Башня в этой гипотезе представляется космическим кораблем-автоматом, опустившимся на Землю и пробуждающимся от долговременного анабиоза. Есть и другие мнения, что башня – станция передачи информации из соседнего измерения или антимира, вложенного в наш материальный континуум. Журналисты заговорили все разом, но Гибелев погрозил пальцем, и они умолкли. Ивашура задумался на несколько секунд, решая, выносить ли на суд гостей то, в чем сам сомневался. «Я не отношусь к числу оригиналов, отстаивающих заведомо обреченные на успех мысли. По-моему, башня не связана с пришельцами из космоса или иных измерений, несмотря на нечеловеческие масштабы и всякого рода чудеса. Но вот со временем она каким-то образом связана. Начну с того, что мы уже не раз обнаруживали вокруг башни скелеты и даже свежие останки доисторических животных. Двое из наших специалистов видели пейзажи палеозоя. Трижды отмечены случаи с несовпадением отсчета времени механическими и электронными часами вблизи башни. Физики зафиксировали нарушение причинно-следственных связей, но главное – случай с Михаилом. По его мнению, он пробыл в тумане около 2 часов, а на самом деле отсутствовал 14 часов с минутами и вышел в том же месте, где исчез. «Что же, по-вашему, башня – машина времени?» – спросила блондинка, не сводящая круглых глаз начальника экспедиции. «Определять не рискую», – покачал головой Вашура. «Машина, не машина, однако время вблизи нее течет не так плавно, как в других районах Земли. Наш молодой коллега Валера назвал башню преобразователем времени. Якобы Земля вмещает огромное количество цивилизаций, неощутимых друг для друга, потому что каждая из них существует во времени, повернутом относительно другого времени на какой-то угол. Вот с нами хочет познакомиться одна из соседних цивилизаций, создавшая нечто вроде хрономоста из своего угла времени в наш». Журналисты снова попытались задавать вопросы, но Гибелев решительно встал и поднял руку. «Коллеги, пора и честь знать. Уже 2 час ночи. Все вопросы завтра. Хозяева устали за день больше, чем мы». «Да я вообще-то готов хоть сейчас», — пробормотал Валера, косивший на Веронику голубые бесхитростные глаза. Все засмеялись, даже мужеподобная журналистка, курившая одну сигарету за другой. Журналисты и телекомментаторы стали прощаться. Ивашура подал Веронике ее белую шубу, накинул на плечи свой видавший виды кожаный полушубок и вышел следом. Шел 2 час ночи, и небо вызвездило. Башня на этом искристом фоне выглядела колонной тьмы, перечеркнувшей звездный узор, нематериальной колонной, полной той неестественной черноты, которая бывает только глубоко в подземелье. Что-то вспыхнуло там, в вышине, у вершины черной полосы. Посыпались искры, словно окален с проводов от токосъемов троллейбуса. Издалека сквозь тишину, ветер тоже утих впервые за много дней, докатился тонкий вой. В вагончике зазвонил телефон. Гаспарян, провожавший гостей, нырнул в дверь и через минуту появился снова. Глаз дьявола, первый после пульсации. «Да, это грандиозное явление», — тихо проговорила Вероника, спрятав руки в рукавах шубки. «В нем есть нечто инфернальное, внушающее слепой ужас. Помните у Пушкина? А там в безмолвии огромные чертоги. На своды опершись несутся к облакам. Не здесь ли мирные дни вели земные боги?» Глаза Вероники отразили иглы звезд. «Вы не откажетесь завтра повторить свою гипотезу для телевидения? Или вы смелы только в маленькой компании дилетантов?» Ивашур засмеялся. «Не откажусь, хотя предчувствую, что меня будут бить коллеги. Заходите к нам в свободное время. Тема башни неисчерпаема. Кроме того, есть и другие темы». Вероника молча подала руку и пошла по скрипящему снегу к гостинице, вагончику для гостей. Остальные, переговариваясь, гурьбой повалили следом. Гибелев пообещал навестить экспертов в ближайшем будущем и догнал журналистов. Они скрылись в гостинице, и только тут Ивашура почувствовал, что вышел без шапки. «Морозит», — сказал он, потер уши, бросил взгляд на башню и поспешил в вагончик, где Рузаев успокаивал Валеру, взволнованного тем, что его будут показывать телепередачи. Наутро приехал Багаев, а вместе с ним Глазунов, глава администрации Жуковского района. Ивашура сводил их к башне, ответил на вопросы, а потом сбежал под предлогом важного эксперимента, оставив новых гостей на попечение директора центра. Ивашура и в самом деле решил провести эксперимент, подсказанный академиком Гришиным, тем более что подготовка к эксперименту требовалась минимальная. Медицинский контроль, установка биодатчиков на теле, проверка их работы и вперед, к башне, гулять по зоне ужасов. Своим заместителям Ивашура ничего сообщать не стал, им было не до того. Багаев возился с районным начальством, а Гришин координировал работу всех исследовательских групп, снабжая их перекрестной информацией и материальными ресурсами. Рузаев тоже предложил свои услуги, но Ивашура рисковать не стал. «Достаточно с тебя одного исчезновения», — сказал он. «Теперь моя очередь. Будешь меня подстраховывать». Гаспаряна начальник экспедиции отрядил в подчинение руководителю группы радиофизиков для обеспечения трехсторонней связи Ивашуры, медиков и физиков. Перед выходом к башне Ивашура вызвал по рации Меньшова. «Привет, Виталий. Нового ничего?» «Башня начинает тихо раскачиваться для очередной пульсации. Усиливается радиосвечение, появляются призраки, глаза, электрические дожди. Все как обычно, правда? Ну-ну, договаривай». Наблюдатели засекли новый провал в стене. Впечатление такое, будто кусок стены всасывается внутрь башни. Причем скачок давления получается такой, что в радиусе километра мелкие камни и щепки тоже всасывает в провал. «Интересно. Вертолетчики упали именно по этой причине, их чуть не засосало в провал стены. Как вы это объясняете?» «Никак. Гипотез пока нет никаких». Ивашура помолчал. «Ну, бывай». «Выходит, гулять у башни теперь зело опасно», — проговорил бесстрастный Рузаев, щуря глаза на показавшееся солнце. «Кстати, ветер переменился. Вчера он дул от башни, а теперь дует к ней». «Не хитри, дипломат», — буркнул Ивашура. «Все равно пойду один. А в дальнейшем действительно прекратим все подходы к башне перед пульсациями». Они стояли на вышке, торчавшей над березовой рощицей, которая не сбросила почему-то своего ржавого осеннего наряда. Рядом с вышкой располагались вагончики радиофизиков, а чуть поодаль бригада монтажников устанавливала конструкцию из зеркальных многогранников и ажурных полос. «Локатор», — пояснил руководитель группы радиофизиков, заметив взгляд Ивашуры. «Вчера получили разрешение на монтаж. Когда начнем?» «Через полчаса», — сказал Ивашура. «Сергей Иванович, как далеко распространяется электромагнитное поле башни?» «Километров на 120. Это по данным недельной давности. В последнее время распределением плотности полей занимались студенты-дипломники. Составили карты из-за линий. Зайди, поинтересуйся в вычислительном». «Спасибо, зайду. Меня настораживает, что погода начинает портиться в районах, удаленных от башни именно на 100-120 километров. Используйте для записи вертолеты авиаконтроля».